Прочту из второго послания Коринфянам, 8 глава. Сначала. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они дали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». Благодать, данная церквам, но не всем, церквам македонским. Однажды Варнава посетил церковь Антиохии и увидел там, что присутствует в этой церкви благодать. И на основании этого можно сделать умозаключение такое, что некоторые церкви имеют благодать от Бога, а некоторые могут и этой благодати не иметь. Вот церква македонские, в чем заключалась их благодать? Они преизбыточествуют радостью и богаты радушием. И это было заметно. Разве радость в сердце – это благодатный дар пред Богом? Оказывается, да. Радость дает Бог. Унылый дух – сушит кости, так говорит Слово Божье. Вы, наверное, тоже общались когда-нибудь с человеком, который называется пессимист, у которого унылый дух. Такие общения, они не вызывают большой радости. У меня был товарищ, можно сказать, друг, и вот он был из числа этих людей. И постоянно его нужно было утешать, его нужно было ободрять. Вот он постоянно, у него все плохо. Хотя в жизни я видел, что нормально, можно было бы найти причины, 100 причин, по которым можно было бы радоваться. А он нет. Вот все какое-то негативное вспоминает. И нужно было вот в общении постоянно прилагать какие-то усилия. И когда он приходил, ну, приходил он по несколько раз, бывало даже в день, то я же ловил себя на мысли, что я не радуюсь, когда он приходит. Вот на меня это производило такое отягчающее, можно сказать, впечатление от его от общения с ним. Потому что он имел унылый дух. И наоборот, друзья.
И часто ходил, да.
Жил буквально через дорогу. Вот. И наоборот, тот человек, который радостный, которого вот в жизни все так хорошо, по его мнению, может быть, даже оно не так. Но вот с такими людьми общаться приятно. Они и сами вот радуются, и после их общения и сам начинаешь радоваться, что жизнь у тебя такая не совсем плохая. Слово Божие говорит от радости взыграйте, как тельцы упитанные. Вот кто-нибудь видел, как взыгрывает животные? У меня, я держал коз одно время, и я видел, как они радуются, и так вот, хотя привязанные бывают, они взбрыкивают от радости. Но упитанные когда? Когда у них все есть, корм, все. И на них приятно смотреть. Приятно смотреть. Друзья, и наоборот, когда человек не имеет радости в жизни, то таких людей жалко, искренне жалко. Безусловно, радость – это дар от Бога, и Бог дает эту радость. Дает не всем. Вот в книге «Екклесиаст» написано, кому Бог дает такую радость. Это вторая глава, последний текст. «Ибо человеку, который добр перед лицом его, Он дает мудрость и знание и радость. Добрый пред лицом Бога, он будет иметь радость, мудрость, знание и радость. Радость, как полученный подарок от Бога. И вот эти церкви македонские, они имели этот подарок от Бога. Ведь, безусловно, кто может радоваться, если Бог не даст человеку эту радость? И радость, она сопровождает жизнь человека, ну, как какой-то венец, что ли, такой от Бога. Ведь неспроста написано к народу Божьему, чтобы всегда радовались. И еще в древности пророк Исаия в 9 главе написано: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Неемия в 8 главе 10 текстом: «И не печальтесь, потому что радость пред Господом есть подкрепление для вас». Это все к народу Божьему. Пожелания такие, чтобы народ не был унылым, а радовался. Еще помню, в старом доме молитвы, ну, мы не так давно уверовали, вот с женой сидим, и она мне толкает и говорит: вот посмотри в хор на лица верующих. Я посмотрел, и вы знаете, лица такие унылые, угрюмые, и, ну, аж даже страшно стало. Думаю, вот это придет человек неверующий, первый раз придет, и посмотрит на наши лица, и ему, наверное, больше не захочется приходить. Почему? Потому что лица такие, как будто бы горе какое-то случилось, как на похоронах. И наоборот, когда смотрит на светлое лицо, улыбающееся, радостное, человеку тогда и хочется приходить к таким людям и общаться с ними. Когда Бог дает радость человеку, то, лишившись этой радости, человек не может находить себе места. Давид, он имел радость от Бога, и когда он согрешил, по-видимому, Бог сделал так, что он лишился на время этой радости, и он не находил себе места. И он в псалмах пишет: «Верни радость спасения твоего, верни мне». Можно было сказать: «Давид, ну неужели ты не имеешь богатства, почести? Они разве тебя не радуют? Различные удовольствия царские, там, развлечения. Царь себе может позволить много». Нет, все это меркнет по сравнению с тем, с той радостью, которую дает Бог. Ту радость, которую дает Господь человеку, ее нельзя ничем омрачить. Вот церкви македонские, у них нищета, гонения, но они эту радость не потеряли. И наоборот, она у них как бы преизбыточествовала. То есть эту радость невозможно ничем омрачить. Я, когда читал раньше приветствие, вот, да, в Новом Завете, мне было непонятно. Ну, скажем, написано Клавдии, Лисии, Достопоченному, Феликсу радоваться. Ну, что за приветствие? Или Иаков. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом находящийся в растении, радоваться. Думаю, у нас обычно как там, здоровье вам, счастье и все прочее. А тут радоваться и все. А потом поразмышлял, когда вот слово это исследовал, и думаю, действительно, в радости, наверное, все заключается. Человек, который имеет какое-то горе, какую-то печаль, которая его гнетет, такому человеку трудно радоваться. Но та радость, которая от Бога, она будет возвышаться над всем этим. Почему церкви македонские удостоились от Бога такой благодати, такого дара? Если исследовать, то 3 и 4 текст, они открывают нам это. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым». Они охотны, доброохотны. Доброохотны – это охотны на добро, можно так сказать. И не только тогда, когда это выгодно или удобно тебе, есть время, а вот сверх сил. Павел говорит, я свидетель, то есть я говорю истину, и я под этими словами подписываюсь. По-видимому, церкви в Македонии, они были очень бедными. И написано, что вот нужда преизбычествовала у них нуждой. Но тем не менее, они собрали какое-то подаяние, какую-то материальную помощь для братьев и сестер, для других церквей. И вот Павел, по-видимому, с братьями, видя такую их материальную нужду, пытались отговорить их, может быть, как-то, чтобы они оставили это себе. Но у них ничего не получилось, потому что они убедительно просили, и так убедительно, что, похоже, что убедили принять этот дар. Вы знаете, жертвовать всегда трудно, а жертвовать последнее, наверное, гораздо труднее. Вот Христос, когда сидел у сокровищницы, Он смотрел, как люди жертвуют. И написано, что многие богатые ложили в сокровищницу много. То есть большие суммы какие-то денег. А вот бедная вдова положила всего только 2 лепты. Это очень маленькая сумма, но Христос оценил ее выше всех этих пожертвований. Почему? Потому что она отдала последнее, все, что имела. И вот церкви Македонские, они поступали примерно так. Они жертвовали последнее. И Павел это отметил. Почему, друзья, они имели способность так поступать? Ответ кроется в 5 тексте. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Отдали самих себя, во-первых, Господу. Человек, который отдал себя Господу, не на словах, а на деле, вот так вот посвятил себя, он уже себе не принадлежит. И он понимает, и церкви Галатийские, похоже, поступили так, они приняли это верой, что я теперь отдал себя Господу, теперь Господь заботится обо мне, и Он знает мою нужду, прежде чем я даже молюсь и прошу Его о чем-либо. И такому человеку, который верой это воспринимает и так живет, ему уже не страшно пожертвовать последнее. Вот кто-то подумает, ну я отдам вот последнее у меня, а как я буду жить, а как моя семья, где я пропитание? А тот человек, который надеется на Господа и который верит, что я отдал себя Господу, теперь Господь заботится обо мне. Вот он сказал, не заботьтесь ни о чем, просите, вот получите. И такой человек, он способный жертвовать последнее. И жизнь его будет, ну, подтверждать, поступки его будут подтверждать его веру и его жизнь. И вторая ступень – отдал себя Господу, а вторая ступень – отдали себя, самого себя братьям. Это проще сказать так, вот, ну, например, вот я, братья, и все, что у меня есть, оно принадлежит вам, я в вашем распоряжении, пользуйтесь как своим. Я могу помочь, я могу откликнуться на какой-то призыв, участие какое-то в жизни вашей проявить, посильную помощь. И это, друзья, не просто слова. Человек, который так живет, как так поступает, он доказывает, что его любовь, она не притворна, она искренняя. Ведь на словах можно говорить много и красиво, а вот доказательства, написано, что, ну, говорят, что любовь, она нуждается в доказательстве, она требует как бы жертвы. И когда верующие поступают жертвенно, это и есть доказательство их любви к Богу. Вот если прочтем туда дальше ниже, текст 7, «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Это Павел советует уже своим коринфянам. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви». И дальше я пропускаю, если вот последний текст этой главы. «Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Доказательство любви – это жертвенность. Это жертвенность в материальном, это жертвенность своими силами, здоровьем и прочими ресурсами, которые Бог уделил человеку. Слово Божие призывает: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте». И кто, как не человек, знает себя больше всего? Ну, конечно, Бог знает больше человека, но мы самих себя знаем больше, чем окружающие нас люди. Мы можем себя испытывать всякий раз, какая наша вера, вот, как мы пред Богом ходим, как мы жертвуем, как мы молимся за закрытыми дверями, и делать себе правильную оценку. Друзья, все, что человек жертвует для Бога, для ближних, оно не будет, ну, как бы тщетным. Бог это все обязательно восполнит, пусть даже не материальным. Вот если в 9 главе будем читать дальше, Павел советует церквам: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Бог может обогатить человека всем, во всем. И даже вот этой радостью, о которой я проповедую, Бог может дать человеку. А самое главное, друзья, когда мы совершаем нашу жертву ближним нашим, то мы этим самым прославляем Бога. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Вот представьте, кто-то имеет в чем-то нужду, а мы, ну, по расположению сердца, скажем так, не поскупились и решили такому человеку, ну, что-то пожертвовать. И представьте, это будет для этого человека, как, ну, вот Николай Степанович говорил, как чудо какое-то, как благовременная помощь. И когда мы совершим наше служение, вот это жертвенное, в этой семье склонятся люди и возблагодарят Бога и прославят за то, что Он положил на сердце нам исполнить то, что мы должны были совершить. Вот этот дар, вот эту жертву. Пусть Бог поможет нам, чтобы наша любовь к Богу, она не была просто такая голословная и только на словах, чтобы мы свою любовь доказывали к Богу жертвами нашими. Каждый знает, как это можно сделать и как это будет удобно в его случае. А Бог силен обогатить нас всякой благодатью, может послать спасение нашим родственникам, детям, которые еще не знают Бога. Это тоже будет как награда за нашу жертвенность. Может дать нам больше радости в жизни, видеть Его чудеса, видеть Его руку заботливую и духовно обогатить нас. Пусть Бог благословит, чтобы мы старались быть похожими на эти церкви, о которых пишет Павел. Македонские церкви, они служат добрым примером для всех нас. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.